Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа Игоря Померанцева. Впервые она вышла в эфир 19 июля 96 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров». Радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Звучала лирическая пьеса Грига «Возвращение на родину». В этом выпуске «Поверх барьеров» вы сможете познакомиться с тремя соотечественниками, которые в разные времена, до войны и после войны, вернулись из Франции и Америки, где они жили, на родину, в Советский Союз. Тогда, по крайней мере, так я думаю, они казались чудаками.
Мы вернулись в конце 1953 года. Нам казалось, что мы попали на Марс.
Когда я приехал в 1955 году сюда, меня моментально забрали в армию. Я это ощутил как тюрьма.
Неужели это я? Кого черта нас потянуло?
О драматических судьбах трех возвращенцев минут через 20. Начнем же с человека, который сделал выбор прямо противоположный, с эмигранта. Но прежде короткие рекламные объявления.
Я никогда не призывал ни к какому насильственному свержению, экстремистской деятельности, боже сохрани, это не наш стиль.
Вот эта рабская покорность, идти голосовать за того, кого скажут, страх непонятный, все это нежито.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
В эфире «Поверх барьеров». В московском издательстве «Школа. Языки русской культуры» вышли избранные труды профессора Лондонского университета, философа, будолога, эссеиста и писателя Александра Пятигорского, составление и общая редакция Григория Амелина. Это академическое издание, исследования по семиотике, философии, философии литературы и так далее. Но есть в этом академическом издании раздел, который имеет прямое отношение к Радио Свобода. Раздел этот называется «Из выступлений на Радио Свобода и BBC». Голос Александра Пятигорского звучит на наших волнах с середины 70-х. Из Советского Союза он эмигрировал в 1974 году. Записи его выступлений в «Поверх барьеров» сохранились в моих радиоархивах. Из них я и составил либертийскую радиоретроспективу Александра Пятигорского.
Если говорить о предвоенных годах, пожалуй, первое – это мои ощущения, что я живу, хотя моя семья далеко не принадлежала уж какой-то там интеллигентской, интеллектуальной элите, что я живу все-таки в каком-то огражденном состоянии. Я живу среди людей, которые читают интересные книжки и слушают прекрасную музыку. Музыка играла огромную роль в культуре того времени. Зачем даже говорить в культуре, в жизни того времени? Это вот как бы все было наполнено музыкой, учителя музыки. Ага, дочь одного играет на фортепиано, сын другого уже обязательно будет великим скрипачом. А разговоры об искусстве. Какой-то чрезвычайно оптимистический низкий тон в определенной среде, безусловно, заслонил годы великих чисток. Для меня, ребенка, хотя, конечно, эти великие чистки эту среду половинили, то есть вот как бы самое главное, Равинский или Файер продирижировали, или там Нелеп спел, или Гольдштейн сыграл. Еще одно воспоминание очень важное – это страх войны. Он начинался наверху, но он великолепно инфильтрировался в нашу среду, и я его очень чувствовал в разговорах. То есть как бы страх быть посаженным, пытанным и убитым в это время, безусловно, уступил. В это время такого временной стабилизации, временного благополучия. Москва была, так сказать, завалена едой, хорошей одеждой, перенасыщена музыкой, театром и так далее. Вот в это время этот страх, новый страх войны, он был очень важным. Мне кажется, что в какой-то мере, даже просматривая стихи того периода сейчас и вспоминая разговоры, я думаю, что он был одной из доминантов общественного сознания того времени. И вот замечательно, что не только я, но и другие дети моего времени восприняли начало войны, вот конец всего этого, одновременно и с паникой, и с каким-то, ну, освобождением. Вот тут-то, наконец, начнется новый блестящий период нашей не только страны, но и нашей собственной истории. Слово «ностальгия» по контрасту с кинематографической идеей покойного Тарковского, в нем нет горечи, в нем нет боли, в нем, вообще говоря, скорее присутствует приятность воспоминания. Военный, первый послевоенный год кинотеатр «Ударник» в Москве. Это был необыкновенный кинотеатр. В эти годы сплошного холода, стужи, а если не зимой, то сырости, этот кинотеатр оказался приютом для тысяч молодых людей. Мы все там калачивались иногда с утра до вечера. Огромный подвал, где была столовая, где было кафе, но главное, где было тепло. Можно было посмотреть один сеанс, а потом ходить, встретить знакомых, трепаться. Это был какой-то гигантский московский клуб. Я помню в особенности 45-й год, перед победой, а потом после, страшный, холодный, 46-й. Я видел там людей, о которых шептались, что когда-то они жили тут же, рядом, в гигантском, ну, для нас тогда, доме правительства, родители их были арестованы или расстреляны. Там завязывались очень странные разговоры, обрывки которых я слушал, мне тогда было 16 лет, и которые меня изумляли своей неуместностью. А потом я понял, что они не были неуместны, потому что было место. А разговоры были удивительны своей вольностью. Это были люди, выброшенные из жизни войной или системой. Ходили слухи, что они даже ночевали там где-то. Один рассуждал о древней русской истории, другой пересказывал какие-то очень странные философские тексты, которые, ну, задним числом я могу относить к текстам кругов символистов или федоровцев. И я помню, что мы ему оставляли горячий кофе, если это можно назвать кофе, чай, и давали куски хлеба. К тому времени с едой стало чуть-чуть получше. Место это было замечательно, именно как необыкновенно характерное для того, как бы готовящегося и не осуществившегося ренессанса послевоенного конца войны.
В эфире «Поверх барьеров». В этом выпуске радиоретроспектива выступлений философа, будолога, эссеиста Александра Пятигорского «На свободе». Повод для этой передачи приятный и для Пятигорского, и для свободы. Выход избранных трудов ученого в Москве. Сейчас вы услышите отрывок из интервью 92-го года. Оно посвящено Московско-Тартусской филологической школе, у истоков которой стоял Александр Пятигорский. Напомню, что семиотика, о ней идет речь в интервью, это наука, изучающая различные свойства знаковых систем.
Ее главное отличие, и пусть это не будет звучать как метафора, что филология решила в условиях, когда самостоятельно ее идеология была невозможна, потому что идеология была одна и государственная, создать некоторым образом свою собственную теорию, то есть идеологию. Семиотика была, если хочешь, названием такого ухода. Если, скажем, спросить, а в чем была разница между этой теорией и, скажем, той теорией, которую развивали формалисты, или той теории, которую развивали апоязовцы. Формалисты и апоязовцы были, конечно, в основном русско-культурно и, прежде всего, русско-литературно, русско-поэтически ориентированы. Семиотика по ее воплощению в Московско-Тартусской школе оказалась, конечно, гораздо более космополитичной и безразличной, нейтральной к этносу. Хотя, конечно, по удельному весу больше всего в ней было русской филологии.
Школа возникла в 62-м году. Чувствовали ли вы себя тогда диссидентами от филологии и отчасти, может быть, даже политическими диссидентами?
Говоря субъективно, в нашем собственном ощущении, ну, разумеется, мы были диссидентами. А по реакции на нас окружающей публики мы были почти героями. Это воспринималось как дерзость, гвардейская дерзость. Поэтому это было весело и смешно, хотя порой чрезвычайно несерьезно. Но это тоже не важно. В каком-то смысле это была игра со временем, которую семиотика выиграла.
Существует такая легенда, что патриарх лингвистики, ныне уже покойный Роман Якобсон, русско-американский ученый, вдогонку вам сказал: «Саша или доктор Пятигорский, вы предатель». На самом деле вы чувствуете себя предателем, перебежчиком, дезертиром?
Ну, разумеется, это легенда. Роман Осипович, которого просто я очень любил и почитал, и он ко мне великолепно относился, он сказал мне в Энн-Арборе, Мичиган, может быть, даже по существу примерно тоже, он сказал: «Ведь все равно от нас уходите». После моего чрезвычайно плохого доклада. Он сказал мне из-за качества доклада, а он сказал из-за направления, внутренней линии, а не темы этого доклада, что я ухожу от семиотики, а скорее даже и семиотика уходит от меня. Вот тема вот предательства и дезертирства, которая меня чрезвычайно интересует, она здесь очень четко выявляется. Ведь на самом деле это то, что возникает у человека очень часто, когда нечто от него уходит, он это оформляет как дезертирство и как предательство. В этом отношении я хочу сказать одну вещь. Я не знаю, интересует ли она тебя или нет. Семиотика как факт истории современной. Дело в том, что семиотика в России и семиотика на Западе, я сейчас не буду говорить об истоках, прежде всего, американских семиотики. Я буду говорить о семиотике в России, в Советском Союзе, попросту говоря, в то время, и в Европе, имела совершенно два разных истока, имела две совершенно разных общественно-исторических основы. Французская семиотика, семиотика Вернана, Солера, Кристевой, Греймаса, она, конечно, возникла в общем русле, объективно я имею в виду, исторически, в тот период истории левого движения. Семиотика была чрезвычайно левой по своей объективной исторической направленности. Поэтому она как бы не могла не осознавать себя и одновременно и исторически прогрессивной, чем французские семиотики всегда и даже до сих пор, хотя это сейчас уже совершенно неинтересно, очень гордились, и исторически прогрессивной, и контрастирующей с другой наукой, с другой филологией, с другой лингвистикой, с другой фольклористикой и, прежде всего, я должен сказать, с другой историей. В России семиотика воспринималась с начала 60-х годов, хотя и, опять-таки, вот некоторым образом в диссидентском плане, но она воспринималась прежде всего, как научная теория. И более того, как научная теория. Вот как бы довольно нам науки, нам надо еще и теорию какую-нибудь иметь. Левый поток в этом смысле русской семиотики был совершенно не свойственен, да он и не мог ей быть свойственен, потому что объективно, и опять это очень сильно подчеркиваю, семиотика в России была не левым явлением, она была, я рискну сейчас сказать, это история, правым явлением. Она была явлением элитным, она была явлением не тяготеющим по тенденции к распространению, как в Париже. Что действительно очень интересно, что когда эта довольно долгая эпоха 60-х годов, эпоха студенческих волнений на Западе, эпоха такого феноменального и, я должен сказать, исторически в этом веке последнего взлета, закончившего в 70-х, общего левого интеллектуального движения, в то время как в Париже она стала выдыхаться вместе с левизной, в России она не зависела от этого. Повторяю, она была правым и элитным движением. Поэтому она просуществовала гораздо дольше. И в какой-то мере существует еще сейчас. Теперь я возвращаюсь к своему вот этому феномену отхода от семиотики. Дело в том, что как бы меня настолько перестали интересовать вопросы исторического эффекта и внутренних исторических противостояний, что вместе с тем меня и в какой-то мере перестала интересовать семиотика. Это очень низкая позиция. Но дело в том, что я включился-то в каком-то смысле в семиотику ради ее некоторой абстрактной неисторичности. А когда она стала исторической, она стала мне гораздо менее интересна. Я увидел в ней возобновление, воспроизведение каких-то исторических и историко-научных, то есть в истории науки, трафаретов, которые могут быть очень плодотворны для филолога, но я не филолог.
Вы слушаете радио-ретроспективу выступлений Александра Пятигорского в «Поверх барьеров». Небольшое редакторское отступление. Мое отступление. По долгу службы мне приходилось резать бритвочкой Пятигорского более 100 раз. Если бы я склеил все эти обрезки, то Пятигорского мэканья и беканья хватило бы на гурт баранов. Подлинную ярость я испытывал, отсекая бессмысленное для радиобеседы тыканье и амикошонство, вроде «Видишь ли, милый Игочка?». Правда, за Игочкой следовали умозаключения, о которых веяло освежающим ледяным ветерком. «Мы сейчас говорим с тобой на языке, который станет мертвым». Его манеру философствования у микрофона можно было бы назвать «танцем приближения». Шаркая, вихляя, если можно так сказать, Чарльстоня, он приближается к сути. Ну, одно коленце, другое, двойной тулуп, еще выше, еще чуток. Сейчас он выпляшет, выголосит такое, что ни йогам, ни брахманам не снилось. А он все не выплясывает. Хочешь – недоумевай, хочешь – раздражайся, хочешь – понимай, что истина – это не залапанная танго, а кадриль, полечка. Движение, приближение. У этого пятигорского танца, мне кажется, до неприличия вульгарное физиологическое объяснение. Наш философ от рождения косоглаз. Кто-то скажет «бедняга», но сам он, скорее всего, ответит «это как посмотреть». Да, не нам с нашей прямотой, а ему с его косоватостью мир видится расфокусированным. Один глаз на нас, другой на Арзамас. Двойственность истины открывается только людям с разнонаправленными зрачками. Косое око видит далеко. Мы часто гуляли с Сашей по Лондону, который он полюбил за асимметрию. Этот город был и остается заодно с ним. И все же, вооружившись зрением его разнокалиберных зрачков, я мысленно вижу Пятигорского не в Лондоне, а в Москве, каким он описал себя в радиоэссе «Мой любимый кинотеатр». Холодной зимой 46-го года в подвальной столовке кинотеатра «Ударник» худой юноша жует кусок хлеба и прихлебывает горячий жидкий чай. Он жадно слушает, щедро трепится и пожирает глазами пространство смыслов, подернутое рябью. Говори, говори, мой косоокий друг, пленка крутится.
Когда говорят смерть, то очень часто имеется в виду, ну вот, а что вы делаете, чтобы вашу смерть отменить или, по крайней мере, отсрочить? Ну, курите, ведете, черт знает какой образ жизни, небрежно водите автомашину или мотоцикл. То есть, как бы, смерть становится чем-то, что зависит от тебя, что не только исключает понятие там судьбы или Божьей воли, или случая, в конце концов, в общем, привносит само понимание смерти элемент зависимости от личной воли человека или от коллективной воли. Я думаю, что болезни, которые периодически, а вернее, постоянно посещали человечество, существовали всегда. Я думаю, что просто сейчас это имеет иное значение именно из-за этого изменения понимания смерти. Но нельзя ведь было сказать в 14 или 13 веке, если будешь себя вести хорошо, то не заболеешь чумой. Разумеется, чума считалась Божьей карой или, во всяком случае, общим бедствием. Страх смерти – это, в общем, понятие скорее религиозное, чем философское. Один из аспектов, я бы так сказал, таких эмпирических аспектов бессмертия, ну, скажем, в раннем историческом буддизме, был, конечно, связан с освобождением от страха смерти. Я думаю, это то, против чего сейчас борется современная культура. Она очень этого не любит. Она, в общем, процветает на запугивании смертью. Она не верит в то, что, между прочим, она сама умрет.
Эта ретроспектива выступлений Александра Пятигорского на свободе была приурочена к выходу в Москве избранных трудов ученого. Продолжение «Поверх барьеров» через 2 минуты после рекламных объявлений.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
Все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем...
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 17 часов. Читайте материалы программы на сайте «Радио Свобода» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа Игоря Померанцева. Впервые она вышла в эфир 19 июля 1996 года.
Вернемся к нашему выпуску «Поверх барьеров». Я уступаю эфир московской журналистке Тамаре Леренковой. Радиоисследование «Опыт возвращения на родину».
Страшно.
рождения родители не выбирают. От этого все неприятности, так мне кажется. Обстоятельства, много лет назад побудившие покинуть Россию, от моих собеседников нисколько не зависели. Ирину Конан 9-летней девочкой родители увезли в Нью-Йорк. Александр Карвовский вообще родился в Париже, а Светлана Заводовская в Багдаде. Обстоятельства, понудившие их вернуться, несмотря на молодость, зависели и от них самих в числе прочего. Зачем, с какими мыслями покидали они уютное зарубежье ради никогда не виданной родины? И что ожидало их, молодых иностранцев, по приезде? Об этом все три крайне разные истории. Итак, история первая. Профессиональный революционер по фальшивому паспорту Джозеф Конан бежал из царской России в Египет, куда в скорости должны были приехать жена и дочери. Им помешала Первая мировая война, и супруги воссоединились спустя долгие 7 лет с тем, чтобы переехать в Америку, Бруклин.
Приехали в Америку в 21-м году, когда мне было 9 лет. Русскую речь я плохо сохранила. Мы старшие сестры уже учились в гимназии, а я понимала все, но фактически говорить не умела, не читать. Писать подавно не умела. Ну, это был 29-й. Но примерно с 26-го, 27-го отца, во всяком случае, очень стало тянуть об этом в Россию. Хотя мы жили там вполне благополучно. Но родители очень уникали бездуховность, это узост американского мелкобуржуазного круга. Жизнь в Баку была настолько интереснее. Они были люди настолько другого масштаба, чем мелкобуржуазия нью-йоркская, бруклинская, еврейская и так далее, что давно хотели. И тут начали приезжать уже советские деятели в Нью-Йорк. И стали отца уговаривать. Они помнили его из Баку. И тогда еще не было всех этих штучек сталинских. Идеализация была полная. Конечно, мы были воспитаны в этом же духе. Все, что мы видели из России, казалось безумно интересно. «Броненосец Потемкин», самые лучшие картины тех лет. Во всяком случае, отец уехал раньше, чтобы хоть немножко посмотреть ситуацию. Но он, конечно, ничего не понял. У моей мамы была сестра в России. Они с ней переписывались, но когда отец сюда приехал, он их знал. И когда он описывал их быт и сказал, что они спят в той же комнате, где они едят, у меня лично было такое мысливое чувство, как если бы сказали, что спят в туалете. Это казалось немыслимо.
Вы приехали из благополучной Америки, да?
Нет, не очень. Не очень. Мы лично были благополучны только потому, что я и старшие сестры работали в советском представительстве. А кризис я видела. Поступила в инженерно-строительный институт. 3-4 месяца я вела конспекты на английском языке. И незаметно перешла на русский. В 1934 году, по-моему, был обмен всех советских паспортов. И опять отец, даже без моего ведома, получил для меня советский рядовой паспорт Конан Ирина Джозефовна, с которой я, так сказать, жила. Тут произошла такая мелочь. Кто-то из наших крупных деятелей лечился в Кореневской больнице, и кто-то заметил, какой у него великолепный зубной протез. Врач восхищался, он сказал: знаете, этот человек в России сейчас. Пригласите его в Москву, дайте ему квартиру, и он приедет. Так мы перебрались в Москву, что тоже в 1934-м уже была редкость. Мы получили чудесные квартиры, пережили на Большой Пироговской в чудесном доме Института Красной Профессуры почему-то. Да я перешла в миссии. Все еще, как можно сказать, затемненным понятием о советской действительности, потому что при материальном благополучии и зашоренных глазах все кажется в порядке. Уже мы знали, что люди пропадали. Мы удивлялись, почему нас не трогают. Но мы были так убеждены, что или ошибка, или люди в самом деле виновны, что мы решили, что за нами так смотрят, что видят, что мы не виновны. И мы все просуществовали довольно благополучно эти годы. Но в 1936 году в моей преддипломной практике я попала на Химкинский речной вокзал строительства. Я же инженер-строитель. И я там провела 4 или 5 месяцев. И я все поняла. Люди, с которыми я работала, и рабочие, которые были колхозники за 2-3 колоска, и интеллигенция, которая без причины. Значит, нас просто упустили, не заметили. И тут отец сделал очень большую тактическую ошибку, за которую он пострадал. Он хотел получить персональную пенсию. И нужно было обратиться к двум старым партийцам. Он обратился к Ворошилову, с которыми они были старые друзья, и к Вышинскому. Очевидно, упустивший Вышинский был меньшевиком. Он тоже покинет. И от Ворошилова пришла рекомендация, от Вышинского пришли арестовать.
Вы никогда не жалели, вот не вспоминали в какие-то такие тяжелые минуты, что, наверное, лучше было остаться там?
Конечно, вспоминали. Я хочу сказать, один инцидент, который я ясно впервые, может, сначала горели энтузиазмом, когда во время эвакуации через Чувашию, вся в горах и в оврагах, под воду, на которой я ехала с девочкой в руках, закрутила, возчик остался наверху, а мы с ней съехали вниз во враг. Причем глубокий, выше головы значительно. Мне всю дорогу до падения казалось, что он и глух, и вообще не обращает внимания, или не понимает по-русски. И сначала мне показалось, что подвода уезжает, но потом, оказывается, нет, он подвинулся, стал там. И я, раньше, чем я начала ползти наверх, я несколько секунд посидела на дне оврага, просто обдумывая. Первая мысль была, неужели это я, которая не так давно кончила хай-скул в Америке? И вот тут была мысль, какого черта нас потянуло.
В мировой истории мы обнаруживаем не план и единство, и не лавры, как учит философия, но шипы жизни индивидуальности, писал Артур Шопенгауэр, и с этим трудно не согласиться. Граф Николай Осипович Заводовский, полковник императорской конной гвардии, погиб в 19 году от рук зеленых. Жена похоронила его в Симферополе, через Новороссийск попала в Константинополь, а в 23-м вместе с сыном переехала в Париж. О бабушке и семье вспоминает Светлана Юрьевна Заводовская.
Анна Белилюбская в замужестве Заводовская, она знала около 15 европейских языков. И она ездила в Вену. А в Вене был знаменитый тогда еврей Берлиц, который придумал прямой метод изучения иностранных языков. И он подарил бабушке патент, и она открыла первую школу Берлиц в Париже. И вы знаете, эта школа помогла ей страшно, потому что вплоть до 1939 года, до прихода немцев в Париж, у нее висела вывеска Берлиц School, и она преподавала языки взрослым. У нее учился Бидо, министр тогда был Бидо французского правительства, у нее учился секретарь де Голля. Ну, в общем, цвет французской дипломатии и так далее. Папа кончил школу восточных языков, и судьба его совершенно неожиданна, потому что французы, когда увидели, что он первым закончил школу восточных языков, и у него такие блестящие способности, они предложили ему французское гражданство, подданство тогда говорили, предложили ему сразу дипломатический пост. И он стал французским дипломатом. Я появилась на свет только в 1935 году в Багдаде, когда папа был. А свадьба их была очень интересная. Свадьба была в Бейруте. Мама приехала на корабле. Папа ее встречал. Утром было бракосочетание православной церкви. Вот, знаете, греко-православной церкви. Но сразу вам всего не расскажешь. Это просто невозможно, знаете. В Александрии было очень много русских. Была очень большая колония, потому что последний пароход с паломниками из русских деревень, с паломниками к святым местам, не смог вернуться из-за революции в Россию. И этих паломников из Порт-Саида направили в Александрию. И существовал целый квартал русский, где эти люди жили так же, как они жили в своих, там, я не знаю, какой-нибудь Тверской губернии или в какой-нибудь глуши саратовской, с тем же крестьянским укладом, с теми же традициями и так далее, и так далее. И мы обычно из Каира ездили в Александрию на Пасху,
И там, значит, вот в русском таком доме старушка Прасковья Алексеевна готовила все, как готовилась до революции, делала все приготовления пасхальные. Все это происходило в Египте.
Война застала нас в Турции. И надо было как можно скорее вернуться во Францию. Был такой момент, значит, Союз Белого Воинства пригласил моего папу в Ниццу на чествование какой-то даты смерти Николая Осиповича. Он был очень польщен, что вспомнили об его отце, как об одном из героев сопротивления большевикам. Когда уже бензина не было на машине, нельзя было ездить, он сел на велосипед, взял чемоданчик с фраком и отправился в Ниццу. И вы знаете, день нету, два нету, три нету. Папа пропал. Мама была в таком смятении, что у нее могло пропасть молоко. И дедушка понял, ее отец, Василий Митрофанович Состисовский, понял, что ему надо идти и искать. Он тоже сел на велосипед и отправился в Ниццу. Пришел, значит, в этот русский дом, который до сих пор там находится. И вот он говорит, ну что же, был у вас, Юрий Николаевич, вы отмечали юбилей? Да, говорит, отмечали юбилей. Он встретился с этими членами Союза Белого Воинства, поговорил с ними, там какие-то были очень именитые. Что-то в их взгляде моему дедушке не понравилось. Они как-то прятали от него глаза. И вот он вышел из этого русского дома и идет через парк. Потом сел на скамеечку и думает, что же ему делать, где ему искать папу. И вдруг слышит в кустах стоны. Он бросается в кусты, смотрит и видит, там лежит избитый папа. Его привезли домой к нам. И когда папа пришел в себя, он рассказал, что произошло на этом вечере. Сначала выпивали, там, значит, чествовали Николая Осиповича, вспоминали там Белую гвардию. И вдруг кто-то поднял бокал за Гитлера, освободителя России. И папа, совершенно не помня себя, взял бокал шампанского и плеснул его в лицо тому, кто предложил этот тост. И представьте себе, все эти офицеры бросились на папу, его жутко избили. И вот после этого у папы сделался коренной перелом в голове, в поведении, все. Он потом ушел в сопротивление, он после окончания войны взял советский паспорт. После освобождения папа получил кафедру арабского языка в Карловом университете. И это уже как бы был этап перед возвращением на родину. В Праге, значит, было очень интересно. Прага – это была, если хотите, предбанник Советского Союза.
Вот вам разрешили въезд, да, в Советский Союз?
Нет, это произошло далеко не сразу, и мы только потом поняли, что русский консул, советский консул в Праге, всячески нам оттягивал этот самый. Папа к нему бегал, и мы поняли, что он этим самым нас спасал. Некоторым образом, понимаете. И он нам оттянул велико возможно наш отъезд. И благодаря этому мы не попали в лагеря. Мы вернулись в конце 1953 года, значит, и декабрь 1953 года мы вернулись в Москву. Значит, сначала жили в Москве, а потом нам разрешили поехать в Ташкент, где папе предложили очень интересную работу в Институте востоковедения. Очень странная, я помню, очень-очень странное впечатление, потому что нам казалось, что мы попали на Марс, потому что, во-первых, ну, вы представляете, такая семейка, значит, мой отец с рыжими усами, в кожаной кепочке, в брюках гольф и в клетчатом пиджаке. Девочка в брюках серых, приличная мама и мальчик в шортах. Ну, вы можете себе представить, как на нас смотрели. Ну, сразу было видно за версту, потом какие-то туфли у нас были на белой микропоре, знаете, и всякое такое. То есть за версту было видно, что иностранцы. И мама всем объясняла очень мило, говорит, нет, мы не иностранцы, мы русские. В общем, вы знаете, тут был специфический такой момент. По нами была большая слежка. И мама называла этих людей ангелы-хранители. И они за нами везде ходили, вот знаете, в этих габардиновых плащах, в этих велюровых шляпах, уши торчали. Ну, это фантастика была. А мы пошли смотреть музей подарков Сталина. И вот, значит, посреди этого музея подарков Сталина стоит микроскоп. Мы прильнули туда глазом, а там китайцы подарили, честное слово, знаете, это я не выдумываю, подарили рисинку Сталину. И на этой рисинке была вся история ВКПБ. И вдруг, значит, с нами хохотунчик сделался. Вы понимаете, вот мы все хохочем, не можем остановиться. А тут эти ангелы-хранители за нами следят. Мой папа, откровенно говоря, всего боялся. У нас же были деньги в банке, валютный счет. И за эту валюту нам купили глинобитную мазанку в Ташкенте, господи. Какие-то агенты Госбанка в штатском купили нам глинобитную мазанку. И когда мы туда приехали, увидели, что это мазанка без окон, без дверей, вы можете себе представить, что с нами было. Папа стал кричать: «Я напишу Деголю», а моя мама говорила: «Поздно уже писать Деголю». Вот в эту самую нелюдскую обстановку приезжает бабушка. Она тут же, например, стала приглашать к себе на бридж. Она одевала шляпку с вуалеткой и с каким-то букетом цветов, одевала перчатки белые и шла покупать 100 грамм леденцов. Так выбегал узбек, ставил ей стул и говорит: «Барыня, садитесь». Видите, мы люди, вырванные с корнем, конечно, и поэтому мы всегда везде, так сказать, приспосабливаемся. И я вам скажу, что все мои лучшие подруги – это тоже вот русские девочки из русской эмиграции, которые узнали ту же судьбу, что и я. И мы говорим друг с другом по-французски.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете радиоисследование Тамары Леленковой «Опыт возвращения на родину».
История третья, почти не политическая. Работая в театре Таирова, она за границей встречает голландского Ван Вовера и выходит за него замуж, после чего муж бесследно пропадает. По дороге в Россию влюбляется в русского художника, но ему путь на родину заказан. Будучи сиротой, учился в Киевском кадетском корпусе. Она возвращается в Париж, рассказывает сын Александр Алексеевич Карвовский.
Мои родители не настоящие эмигранты. Мамаша вернулась туда, чтобы жить с отцом. Мы были какая-то смесь такая для французов, мы были непонятное явление, говорят по-русски, по-французски, имя голландское. Я учился как французик, в общем, в 3 года я пошел в Тернель, у нас это детский сад, и как маленький французик окончил лицей, бакалавры получил звание, и я, значит, пошел в архитектурный учиться. Французская высшая школа совсем другой институт, чем у нас. У нас школа была в советские времена для всех наравне, лишь бы ты учился, кто-то вел там сзади за ручку. Там все зависит только от тебя одного, очень разделено на элитарные группы. Архитектура – это элитарная, медицина – это элитарная, стоматология – это элитарная, адвокатура – это элитарная. И если ты маленький мальчик, который просто с улицы пришел, из рабочей семьи, из простой семьи, тебе фактически невозможно преодолеть вот эту разницу в воспитании, которая уже заложена изначально. Безютаж, я не знаю, как это назвать. Там система, которая у нас существовала до революции, в школах тоже вот издевательств над новенькими. Старшие курсы заставляют начинающих студентов на них, во-первых, работать, чертить, заниматься их домашними делами. Если ж ты прострафился, что-нибудь не так сделал, тебя сбреет на голову, но не целиком, а только половину или шахом там порядке, чтобы это было видно долго. Я к этому не сумел приспособиться и очень хладнокровно, значит, посещал эту школу архитектурную до того момента, когда мы наконец получили визу в 55-м году и приехали сюда.
Когда возвращались, ведь доходили какие-то слухи, я понимаю, это было как на, еще, наверное, волне послевоенного такого патриотизма, наверное.
Очень сильная волна, потому что во время войны все-таки многие белые мигранты были сильно обижены на советскую власть, и тем не менее, вот родина в опасности, зверство нацизма и прочее, очень многие, во-первых, и помогали, как могли. Мы же после войны сразу стали смотреть все эти фильмы, там «Кубанские казаки», все эти Чапаевы и прочее. Мы это воспринимали как должное. Тебе кажется, что там точно то же самое, что в этой Франции, которая вот какая она противная, эта Франция. Ты не ощущаешь, что вот эта свобода, эти возможности, это все нормально, это воздух, которым ты дышишь. Когда я приехал в 55-м году сюда, меня моментально забрали в армию. Я как бы окунулся, ну, в армии, откровенно говоря, я был очень патриотически настроен, все, что хотите, но тем не менее я это ощутил как тюрьма. Несмотря на то, что я прошел через нормальное русское воспитание. Белая эмиграция, там были наши колонии детские, лагеря были летние. Все было организовано на военный лад. Они готовили будущих офицеров.
Когда вы вернулись сюда, не было у вас, ваших родителей, желания быстро уехать обратно?
Вот у моих родителей нет. Они настолько всю жизнь надеялись и чаяли вот приехать сюда, вернуться, что для них и в голову не приходило это. Во Франции мы жили очень трудно. Очень трудно, потому что художнику очень тяжко выйти в люди. Здесь его, значит, не приняли. Сперва он был слишком прогрессивно левый, как говорили, а потом при Хрущеве оказалось, что наоборот. Нас, молодых, опять же, вот эта волна, которая вернулась сюда, разделилась тоже на две части. Те, которые не могли это вынести и которые хотели тут же уехать обратно, и многие сумели это сделать, но вообще помучились. Я никогда ничего не жалею. Раз я такой шаг сделал, я ответственный товарищ, я ошибся, ну, я несу вину, ну что же, сам разбирайся в своих делах, в своих проблемах. А многие, вот у меня один друг тоже, мы у подножия собора Нотр-Дам в Париже, прямо на берегу Сены, были площадки волейбольные, вот мы с другом поиграли в волейбол, у нас была команда русских, мы назывались «Les Amateurs», то есть это любители, значит, все мы были там русские. Этот Саша Аксман, с тех пор, как он приехал сюда, вся его деятельность была на то, чтобы вернуться во Францию. И он добился это через 40 лет, вы представляете?
Вот известно, что прошлое имеет такую особую притягательность. Вам снились какие-нибудь вот французские сны?
А как же? Мы, во-первых, жили в пригороде Парижа. Та улица, где я с утра до вечера там играл вдоль тротуара, где мы в футбол гоняли. Это же все родина моя. Как здесь московский двор кому-то, а там мой двор там был какой-то. Естественно, что в мозгу где-то там что-то шевелится французское. Это нормально. И, кстати, я не скрываю, я бы с удовольствием бы получил бы французское гражданство. Если я могу быть и русским, и французом, я был бы вполне счастливым человеком.
В передаче Тамары Леленковой звучали лирические пьесы Грига «Тоска по родине», «Возвращение на родину» и «Воспоминания». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу Игоря Померанцева 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Генис.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы, обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода в клубах». Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте svoboda.org.